7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Независимая узбекская журналистка, критиковавшая режим Ислама Каримова, приговорена к 7 годам тюрьмы. У здания посольства Эстонии продолжается акция протеста против переноса памятника воину-освободителю из центра Таллина на одно из местных военных кладбищ. Организация Freedom House считает несвободной российскую прессу. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, адвокаты независимой узбекской журналистки Умиды Ниязовой, приговоренной в Ташкенте к 7 годам тюремного заключения, намереваются обжаловать приговор. Ниязова была обвинена по статьям «Незаконный выезд за границу» или «Незаконный въезд в Республику Узбекистан» и «Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности». Еще одно обвинение, которое ей было предъявлено и по которому она была признана виновной – контрабанда. Между тем, международные узбекские правозащитники уверены, что уголовное преследование Ниязовой носит политический характер. Тему продолжит Олег Кусов.
Умида Ниязова была задержана в декабре прошлого года в ташкентском аэропорту. Ей были предъявлены обвинения в контрабанде нелегальной литературы и незаконном пересечении государственной границы. Об обстоятельствах задержания Умиды Ниязовой в интервью «Радио Свобода» рассказала ее сестра Шафаат Закирова.
В аэропорту она ехала в Бишкек, она ездила на семинар. И на таможне, на декларации она отметила ноутбук как электронный носитель. Поэтому там есть графа «электронный носитель». Это и в моем понятии тоже относится к ноутбуку. Ноутбуку и компьютеру. Но они объяснили это тем, что надо писать вещи своими именами. Вызвали сразу специалистов. Если бы она хотела скрыть, она вообще бы не отметила. Вот это и стало основной причиной. Вызвали специалистов, начали разбирать ее ноутбук полностью. То, что она даже убрала некоторые статьи, они восстановили все это. Статья получилась у них нарушение конституционного строя. Вот состряпали такую статью они. После этого у них забрали паспорт, конфисковали ноутбук и отпустили пока домой.
Шафаат Закирова признает, что уже после этого задержания в аэропорту Умида ездила в Киргизию без паспорта.
Она была дома, потом позвонил ее муж, он приезжал как раз в Киргизию в Ош, чтобы встретиться с ребенком. И она выехала без паспорта, и когда она обратно заезжала, ее задержали и сразу посадили. Я думаю, если бы она боялась, действительно, если бы были такие документы, которые подрывают конституционный строй, она бы вообще не вернулась. Она даже 10 дней там не была. Она постоянно звонила, спрашивала, вызывают ее или нет. Мы говорили, что нет. Она созванивалась с адвокатом постоянно. И потом он сказал, чтобы она приезжала, закрыли дело. Она как раз и возвращалась-то, в принципе.
Близкие Ниязова и ее защита намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке.
Мы подали на апелляцию, потому что это, вы знаете, то, что там были статьи, это было все в интернете. Любой человек может зайти в этот сайт и прочитать то, что ему нужно. Она работала переводчиком в Human Rights Watch. Она переводила для них статьи по заказу. У них есть разрешение на все статьи. Они были предъявлены все документы, которые были нужны для этого дела. Но это не принялось во внимание. Нарушение границы, конечно, это она виновата. Я согласна полностью. Но контрабанда и вот эта статья, подрывающая конституцию Республики Узбекистан, это не основано просто. И 7 лет это очень жестоко для матери двухлетнего ребенка. Ее все время обвиняют, что она занималась не своим делом, так как у нее тоже не журналистка. Но она все время училась, она ездила в Прагу, училась, она по работе повышала свою квалификацию как переводчика, как журналиста. Это была ее работа.
Это была сестра Ниязовой Шафаат Закирова. Суд проходил в закрытом режиме. По словам правозащитников, прессу не пустили в полупустой зал заседания. Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов считает, что суд оказался политически мотивированным.
Чудовищное дело на самом деле, потому что сажать на 7 лет журналиста только за то, что она собирала правозащитную информацию и писала статьи. Вообще, узбекский суд таким образом дал понять, что и Human Rights Watch, для которого работала Умида Ниязова, и Центр экстремальной журналистики, это экстремистские террористические организации, которые распространяют информацию об Узбекистане, содержащие экстремизм или экстремистские призывы. Вообще, суд Узбекистана таким образом довел это дело до абсурда, очень похожее на те дела, которые были в Советском Союзе. Поэтому говорить о том, что это был суд справедливый, совершенно не приходится. Тем более, этот суд был сделан в торопях именно в те дни, когда существует некий информационный вакуум. Тем более, что о дате суда не знал никто, ни родственники, ни наблюдатели, ни журналисты.
Так считает директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Дело Ниязовой показательно для современного Узбекистана, убежден заместитель директора Центра изучения постсоветского пространства Алексей Власов.
На мой взгляд, решение суда, которое приговорило Умиду Ниязову к 7 годам лишения свободы, это показательные процессы, показательное решение для отношения узбекских властей к деятельности правозащитных организаций на территории этой страны. Это не случайно, что суд проходил в закрытом режиме, и, насколько я понял, там единственным представителем международных организаций на судебном процессе стала представительница местного филиала Human Rights Watch. Мне думается, что это своего рода предупредительная акция по отношению ко всем местным правозащитникам, членам неправительственного сектора и независимым журналистам, а также тем силам, которые участвуют в финансировании деятельности этих организаций. Содержание месседжа, как модно сейчас говорить, примерно таково, что попытки проводить собственные расследования в отношении действий властей, насколько я понимаю, там много было связано с индижанскими событиями, неизбежно приведут к подобному финалу. И то, что в качестве такой показательной жертвы выбрана была именно Умида Ниязова, в данном случае особого значения не имеет, равно как и, мне кажется, неоправданна надежда правозащитников на резкую реакцию со стороны Европейского Союза по отношению к этому процессу. Ведь, если не ошибаюсь, еще в 2006 году ряд правозащитных зарубежных организаций, действующих в Узбекистане, были закрыты по решению суда за имевшее место там финансовые нарушения. Но никаких контрмер европейское сообщество так и не осуществило. Более того, насколько я знаю, Германия и Испания настаивают даже на ослаблении санкций против Узбекистана. По-моему, там речь идет о снятии запрета на поездки в Европу там статусных узбекских чиновников. И что примечательно, этот приговор ведь вынесен в самый эконом визита в Ташкент. По-моему, он сегодня или завтра начинается представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ. А это может означать, что узбекские власти уже просчитали все возможные последствия столь жесткого шага. Ну и, как мне кажется, пришли к выводу, что внешнеполитические издержки от осуждения узбекской правозащитницы будут не столь велики. А в данной ситуации, мне кажется, больше это актуально для именно оценки отношения к Узбекистану извне, чем для оценки последствий внутриполитического развития ситуации.
Так считает заместитель директора Центра изучения постсоветского пространства Алексей Власов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине 60 задержанным предъявлены обвинения в организации недавних беспорядков. Об этом сообщила журналистам посол Эстонии в Москве Марина Кальюрант. Верховный суд Северной Осетии не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Международный комитет защиты журналистов опубликовал список 10 стран, в которых за последние 5 лет особенно ухудшилась ситуация со свободой слова. На третьем месте после Эфиопии и Гамбии – Россия. В заводском районе Грозного при взрыве погибли 2 сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. По меньшей мере 15 человек стали жертвами взрывов и нападений в Ираке только за сегодняшний день. Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать уже в октябре вывод американских войск из Ирака. Правящая в Турции партия «Справедливости и развития» одобрила предложение своего лидера, премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, провести досрочные парламентские выборы 24 июня. Во Франции сегодня проходят теледебаты кандидатов на пост президента страны Николя Саркози и Сигален Руаяль. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Европейский час поверх барьеров с Иваном Толстым в нашем эфире сегодня в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Коротко о темах сегодняшнего выпуска. Футболист Йохан Кройф и нидерландский язык. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Владислав Ходасевич. Мы расскажем о спорах вокруг памятников советским воинам в Восточной и Центральной Европе. В самой престижной французской издательской серии «В Плеядах» вышли сочинения писателя с довольно двусмысленной репутацией Луи Арагона, так сформулирована еще одна тема, и завершит «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым, как всегда, «Европейский музыкальный календарь». Итак, «Европейский час» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве около 100 активистов движения «Наши» сегодня предприняли попытку сорвать пресс-конференцию эстонского посла Марины Кальюран в знак протеста против переноса памятника советскому солдату-освободителю из центра Таллина на воинское кладбище. Активисты движения «Наши» и других молодежных объединений пытались блокировать машину посла Эстонии, выезжавшую из посольство. За акцией у стен посольства наблюдал корреспондент «Свободы» в Москве Максим Ярошевский.
Активисты молодежных движений разместились сразу с двух сторон посольства. На Калашном переулке вырос палаточный городок «Движение наши» и «Россия молодая». У здания соорудили стену, на которой помимо наклеек с изображением посла Эстонии Марины Кальюрант и подписями посол фашистского государства, появились листы для голосования для тех, кто выступает за демонтаж всего посольства. В переулке поместились более 50 палаток. Перед ними установили несколько железных бочек, в которых горят дрова. Молодежь греется бесплатным чаем, ест бутерброды. Охраняют митингующих милиционеры совместно с самими активистами движений. На противоположной стороне посольства в Малом Кисловском переулке у главного входа толпятся сторонники движения «Молодая гвардия» и местные. Звучащих из колонок музыкантов периодически перекрикивают митингующие. Молодогвардейцы, так же как и наши, соорудили перед посольством забор из неотесанных досок. Посередине укрепили большой плакат с изображением памятника воину-освободителю. С двух сторон сделали некое подобие постов, на которых дежурит молодежь. На другой стороне улицы разместился надувной танк, который символизирует борьбу с эскалацией фашистских настроений в Эстонии. По крайней мере, так его назначение объясняют организаторы пикетов. Молодогвардейцы с местными не только скандируют лозунги «Позор Эстонии» и «Фашизм не пройдет», но и играют друг с другом в футбол и волейбол. Участвуют в конкурсе на лучшую кричалку. По словам ведущего, пока безоговорочно лидируют кричалки с использованием нецензурной лексики. Попадаются ругательства и на плакатах, расклеенных на досках вдоль посольства. Эстонские прихвостни НАТО. Верните на место бронзового солдата. Эстонию на мыло. Эстония, отстой, вали домой. Нет чухоньи. Говорит активистка движения местной Мария Шаповалова.
У нас памятники, это наша память. Память о предках. Каждый памятник, наверное, в России или за рубежом, если эту память топчат, сносят, демонтируют. Вы знаете, вот лично мне не жалко будет снести культурное наследие России ради памяти моего деда.
Несколько иного мнения придерживается Ольга Скопинцева из движения «Молодая гвардия».
Я против демонтажа эстонского посольства, потому что это не тот метод. Здесь здание это ни при чем. Это памятник архитектуры Москвы.
Главным оппонентом у митингующих стал посол Эстонии Мария Кальюрант. Преследовать ее они готовы повсюду круглые сутки. Сегодня молодежь из движения «Наши» закидала автомобиль посла одуванчиками. Таким образом, они намеревались сорвать пресс-конференцию, на которую приехала Кальюрант. «Наши» пытались сами принять участие в общении посла с прессой, однако на входе в конференц-зал их встретили перечным газом охранники дипломата. В результате целая группа молодых людей получила ожоги лица и глаз. В свою очередь, Министерство иностранных дел Эстонии призвало международную общественность отреагировать на действия молодежи в отношении посла. Нападение на дипломатического представителя государства является неслыханным и совершенно недозволительным деянием, говорится в пресс-релизе МИД. Тем временем начали эвакуировать сотрудников дипмиссии. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта, сотрудники посольства в Москве подвергаются психическим, а теперь и физическим нападкам. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 21 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще одна российская тема. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. Причем в ходе расследования под стражу были взяты еще двое высокопоставленных местных чиновников, в том числе руководитель управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. Передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Глава Тольятти был задержан сотрудниками прокуратуры Самарской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Задержанию Николая Уткина предшествовала совместная операция областной прокуратуры и Самарского управления Федеральной службы безопасности России. Кроме главы Тольятти, задержана его подчиненная, глава управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. Вот что рассказала на условиях анонимности одна из сотрудниц прокуратуры Самарской области.
Еще в начале апреля этого года между Уткиным и Немых возник преступный сговор, направленный на незаконное получение вознаграждения в размере 150 миллионов рублей от предпринимателя Тольятти, который собирался взять в аренду землю площадью более 1,5 миллиона квадратных метров. При этом якобы ему было выдвинуто требование, что первая часть взятки, 25 миллионов рублей, должна быть передана не позднее 1 мая. И вчера во время сделки был задержан посредник Александр Сидоров.
Сейчас мэр Тольятти Николай Уткин, его подчиненные Наталья Немых, а также посредник при передаче взятки, руководитель компании «Магус» Александр Сидоров, находятся в одном из изоляторов Тольяттинской прокуратуры. Против них возбуждено уголовное дело о получении взятки по статье 91 Уголовного кодекса России. Интересно, что сегодня в 2 часа дня должна была состояться пресс-конференция Николая Уткина, на которой он должен был рассказать о работе мэрии и о том, как проходит расследование так называемого земельного дела. Напомним, в январе этого года прокуратура Самарской области выдвинула против мэра Тольятти обвинение в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, Николай Уткин в 1993-2005 годах подписал больше 50 постановлений и распоряжений о передаче в собственность, аренду или безвозмездное пользование частным лицам земель, принадлежавших сельхозпредприятиям имени Степана Разина и «Россия». В результате совхозы понесли убытки более чем на 151 миллион рублей. Однако до сих пор из-за болезни Николая Уткина суд не смог вынести решение по обвинению главы Тольятти в рамках земельного дела. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Москве 17:23. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке», которая посвящена вышедшему докладу правозащитной организации Freedom House о положении прессы, в том числе и в России. У микрофона Юрий Жигалкин.
Свободной прессе, судя по всему, все труднее жить в этом мире. Согласно очередному ежегодному докладу о свободе прессы в мире, проведенному независимой организацией Freedom House, пресса стала менее свободна в Азии и странах бывшего Советского Союза, а также в Латинской Америке. В докладе отмечается и еще одна тенденция – стремление властей ряда стран ограничить свободу интернета. Рассказывает Алан Давыдов.
В канун отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы прессы в Вашингтоне прошла конференция «21 век. Угроза свободы прессы». В тот же день увидел свет ежегодный доклад Freedom House «Свобода прессы 2007». Согласно этому документу, ситуация в мире со свободой прессы, по крайней мере, не улучшилась. Среди наиболее тревожных тенденций в минувшем году отмечено наступление на прессу в Таиланде, Шри-Ланке, Пакистане, Фиджи и на Филиппинах, как следствие переворотов, политических беспорядков, чрезвычайного положения. В латиноамериканских странах, таких как Венесуэла, Аргентина и Бразилия, усиливается государственное давление на СМИ. В России правительство энергично пытается продолжить оттеснение независимых СМИ на обочину политической жизни. При этом акцент делается на регламентацию интернета. На конференции выступили американские конгрессмены, официальные лица, журналисты и эксперты. Они отмечали, что режимы во многих странах мира усиливают свое экономическое и политическое влияние, ужесточая контроль над производством и распространением медиапродукции политического характера. При этом применяются самые разнообразные приемы, от произвольного толкования законодательства до физических расправ с журналистами. Правительства ряда стран, в частности Китая, также пытаются ограничить свободу интернета, используя цензуру и закрывая веб-сайты, являющиеся источниками альтернативных политических комментариев. В такой ситуации ежегодный доклад о свободе прессы можно считать уникальным документом, не упустившим из виду ни одной детали. Об этом говорила на конференции заместитель госсекретаря США Пола Добрянски. Доклад Freedom House является отрезвляющим напоминанием об угрозе, которой ежедневно подвергаются журналисты, блогеры и другие участники медиасообщества. В который раз приходится напоминать, что независимая, свободная и энергичная пресса – важнейший элемент демократии. Пресса благоприятствует дебатам, создает форумы для выражения различных точек зрения и заставляет правительство отчитываться за свои решения. Поэтому отмеченный в докладе рост препятствий на пути свободы прессы в мире – большое испытание для демократии и свободы в целом. Хочу особенно отметить тот факт, что правительство США широко использует доклады Freedom House о свободе прессы в своем дипломатическом взаимодействии с другими странами. Эти доклады также используются многими неправительственными организациями, в том числе зарубежными. Из 195 стран, фигурирующих в последнем докладе Freedom House о состоянии свободы прессы в мире, 74 страны имеют рейтинг свободных, в то время как 58 признаны частично свободными и 63 несвободными. Глава Комитета Палаты представителей по международным отношениям конгрессмен-демократ Том Лантос считает эти цифры удручающими. Свобода прессы была утверждена в нашей стране с тех пор, как более двух веков назад Томас Джефферсон заявил, что предпочтет скорее государство без правительства, чем без газет. Джефферсон сегодня был бы потрясен, узнав о количестве стран, где репрессивные правительства оказывают колоссальное давление на независимые голоса в печати, в эфире и во всемирной сети. Иногда эти режимы отнимают у людей жизни, чтобы помешать правде выйти на свет. Кстати, самим Соединенным Штатам Америки в докладе о свободе прессы отведено 16 место. Первое место делят Финляндия и Исландия. За ними следуют Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция, Люксембург и Швейцария. В то время как СМИ многих стран Центральной и Восточной Европы твердо отнесены к категории свободных, медийный ландшафт на территории бывшего СССР носит, согласно докладу, преимущественно репрессивный характер. В группе 12 постсоветских государств, в которые не включены прибалтийские страны, 10 стран признаны несвободными. Большинство тенденций на этом пространстве описываются как негативные. В Кыргызстане зафиксирован откат от прежних позиций, проявившийся в усилении цензуры и нападениях на журналистов. В России ухудшение ситуации со свободой прессы проявляется прежде всего в сфере неблагоприятного юридического регулирования, вкупе с ростом безнаказанности и отсутствием судебного преследования по фактам участившихся преступлений, совершаемых против журналистов. В нынешнем рейтинге свободы прессы Freedom House Россия делит 164 место с Азербайджаном. Статус несвободной страны России присваивается 4-й год подряд. До этого она считалась частично свободной. Эволюцию России в сфере контроля над СМИ комментирует корреспондент Washington Post при Белом доме Питер Бейкер, который 5 лет возглавлял московское бюро газеты. Когда мы с женой в конце 2000 года прибыли в Москву для освещения деятельности избранного тогда президента Владимира Путина, мы ожидали стабильных тихих времен после бурных лет правления Ельцина. И действительно, мы не видели танков в столице, но мы все же стали свидетелями коренных перемен в стране. И первой сенсацией для нас стал захват НТВ, первого независимого российского телеканала, преподносившего новости на западный манер. Его владелец Владимир Гусинский оказался в Кремле не ко двору. Россияне тогда рассматривали это не как наступление на свободу прессы, а как разборки властей с опальными олигархами. Сегодня ясно, что это было глубокое заблуждение. За эти годы потерпели провал все попытки создания всероссийского независимого телеканала. Ужесточался контроль государства за тремя основными общенациональными каналами. Никогда не забуду, как в 2004 году освещался захват террористами школы в Беслане. В минуты трагической развязки Первый канал транслировал кинокомедию «Дама с попугаем», которую сменил бразильский мыльный сериал. Как все происходило в североссетинском городке, россияне увидели только по CNN. Разумеется, те, кому этот канал был доступен. А времена для СМИ в России становятся еще суровее. 37 из 42 российских радиостанций, транслировавших сигнал «Голос Америки», и 26 из 30 транслировавших «Радио Свобода» были вынуждены отказаться от трансляции после того, как власти предъявили им обвинения во множественных нарушениях условий вещания. Даже российские газеты, которые в большей степени были независимыми, неуклонно переходят во владение бизнесменов, контролируемых Кремлем. Самый низкий рейтинг в докладе Freedom House о свободе прессы принадлежит 5 странам, разбросанным по различным регионам земного шара. Это Бирма, Куба, Ливия, Северная Корея и Туркменистан. В этих странах, говорится в докладе, независимые СМИ лишены возможности действовать, либо их вообще не существует. Пресса там служит рупором правящих режимов, а доступ граждан к объективной информации жестко ограничен. Неподалеку в этом списке расположились еще 2 постсоветских государства – Белоруссия и Узбекистан. Они входят в десятку замыкающих.
Репортаж с конференции, посвященной проблеме свободы прессы в мире и России, вел Алан Давыдов.
А рубрику «Сегодня в Америке», как всегда, подготовил Юрий Жигалкин, мой нью-йоркский коллега. Мы вернемся к теме доклада организации Freedom House в конце этого часа программы «Время свободы». Поговорим о той его части, которая посвящена России. Это тоже центральная тема сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И среди других тем непонимания в отношениях между Москвой и Италией, когда окончится обмен обвинениями, приговор узбекского суда независимой журналистки. Она приговорена к 7 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде. Почему наблюдатели уверены, что Умиду Ниязову преследуют по политическим причинам? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Таллине 60 задержанным предъявлены обвинения в организации недавних беспорядков. Об этом сообщила журналистам посол Эстонии в Москве Марина Кальюрант. Сторонники движений «Наши», «Местные» и «Россия молодая» пытались сорвать пресс-конференцию посла в редакции газеты «Аргументы и факты». Верховный суд Северной Осетии не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Таким образом, удовлетворена жалоба прокуратуры на решение Ленинского районного суда во Владикавказе, посчитавшего отказ следствия возбуждения дел против силовиков незаконным и необоснованным. Международный комитет защиты журналистов опубликовал список 10 стран, в которых за последние 5 лет особенно ухудшилась ситуация со свободой слова. На третьем месте после Эфиопии, Гамбии, России. В Заводском районе Грозного при взрыве погибли 2 сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. В Шалинском районе Чечни убит военнослужащий батальона «Восток». Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. В ходе расследования под стражу взяты еще 2 чиновников, в том числе руководитель управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. По меньшей мере 15 человек стали жертвами взрывов и нападений в Ираке. В Багдаде полиция запретила проезд грузовиков по большинству городских мостов в целях предотвращения терактов. Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать уже в октябре этого года вывод американских войск из Ирака. Выделение 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане увязаны в законопроекте с выводом войск США. Правящая в Турции партия «Справедливости и развития» одобрила предложение своего лидера, премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, провести досрочные парламентские выборы. Во Франции сегодня проходят теледебаты кандидатов на пост президента страны Николя Саргози и Сигален Руаяль. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к теме обострения отношений между Россией и Эстонией в связи с переносом установленного ранее в центре Таллина памятника советскому воину-освободителю. В связи с этим конфликтом прозвучали призывы к бойкоту эстонских товаров, которые продаются в российских магазинах. Будете ли вы бойкотировать эстонские товары? Такой вопрос задавал прохожим на улицах Саранска наш корреспондент столицы Мордовии Игорь Тельн.
Вообще-то в Мордовии не очень много эстонских товаров, но все же, если я увижу, я стараюсь не покупать эти товары, потому что то, что они делают, я считаю, это действительно очень плохо по отношению к нашей стране.
Я их редко покупаю, иногда шпрот покупаю, буду покупать шпрот. Зачем это связывать с продуктами? Это совсем политика, продукты, ну, я не знаю. Я буду покупать шпрот, как их покупал, так и буду.
Да нет, я просто не вижу в этом никакого смысла. Все равно это большой урон экономике Эстонии не нанесет. Это я как раз имею в виду бойкот эстонских товаров.
Нет, товар, потому что ни при чем, как бы. Прибалтийские товары и раньше славились хорошим качеством. Зачем мне от этих товаров отказываться? Конечно, нет.
Нет, я не буду, потому что я считаю, вот этот весь скандал предвыборной спекуляции «Единой России» на вот этой вещи, то есть что наглядно доказывает снос памятника в Химках, то есть наши власти ведут такую же политику. А что касается бойкота товаров, мы прекрасно помним, к чему привел бойкот грузинского и молдавского вина, то есть ни к чему хорошему конкретно для народа это не принесло, а лишь какие-то политические круги захотели сделать себе на этом дешевый пиар.
Но мы живем достаточно далеко от Эстонии. Я не думаю, что у нас большое количество товаров. Ну и вообще я считаю, что это такая очередная акция, которая через неделю-другую забудется. Если не будут привозить, никто не будет покупать. А если привезут, через неделю-другую это все утихнет, забудется, никто там не будет смотреть, где произведено.
Ну да, я в принципе за эту акцию. Меня очень волнует положение в Эстонии. И вот эти вот лозунги национализма, что русских как-то их притесняют, это очень не нравится мне. Слышал по радио, что даже в школы премьер-министр отправил националистические такие выступления, чтобы учителя перед своими учениками опозорили русскоговорящих учеников. Это меня очень взволновало. И я считаю, я буду участвовать в этой акции. Это нормальная реакция на отношение к России и Эстонии.
Буду в ответ на их такие, можно сказать, даже ненормальные, которые не соответствуют нормальному человечеству, их выходки, буду бойкотировать. Такое их поведение ведет нас к тому, чтобы мы тоже к ним обернулись той же стороной.
Вот что ответили на вопрос, будете ли вы бойкотировать эстонские товары, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Московское время 17:35. Вы слушаете Радио Свобода. Употребление наркотиков можно определить по капелькам пота. Зеленый чай противостоит артриту. Японские химики изобрели гель, который впитывает разлитые ядохимикаты, и начинается выпуск пластмассы, которая растворяется в почве и не деформируется при большой температуре. Таковы темы сегодняшнего выпуска новостей науки. Его подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Команда итальянских ученых во главе с Надей Фуччи из Католического университета в Риме проверила выделение потовых желез людей, употребляющих наркотики, на содержание наркотических веществ, включая метадон, кофеин и кокаин. Такой анализ оказался более перспективным, чем анализ волос, слюны или мочи. В отличие от волос, которые фиксируют только длительное хроническое потребление наркотиков, выделение потовых желез определяется даже однократный прием веществ. Следы пота на одежде можно было бы использовать для контроля потребления наркотических веществ в период реабилитации или при испытательном сроке. Ученые из Университета Мичигана показали, что вещества, входящие в состав зеленого чая, оказывают противовоспалительное действие на соединительную ткань больных ревматоидным артритом. Вещества зеленого чая препятствовали образованию двух молекул, принимающих активное участие в возникновении воспаления и эрозии кости в суставах. Ученые планируют протестировать вещество, полученное из зеленого чая, на животных. Японские химики изобрели гель, который при контакте с растворителями увеличивается в размерах до 500 раз. Это позволяет использовать его для поглощения разлитых опасных промышленных отходов. Желеобразное вещество является преемником полиэлектролитов, которые расширяются при контакте с жидкостью и хорошо известны большинству людей по впитывающим детским подгузникам. Но обычные гели разрушаются агрессивными веществами. Ученые с помощью специальной добавки обошли эту проблему. Новый гель был успешно испытан на тетрахлориде, Тулуоле и других промышленных растворителях. Компания Metabolics в Кембридже, штат Массачусетс, начинает производство пластмассы, разлагаемой микроорганизмами. Пластмасса Мирель может растворяться в почве, морских и заболоченных территориях и не теряет конструкционных свойств при температуре до 140 градусов Цельсия. Создаваемые биодеградируемые пластмассы помогают решать проблему загрязнения окружающей среды. Сегодня наиболее распространенным биологическим пластиком является полилактата, но он размягчается при температуре 60 градусов. Пластмасса Мирель сделана из полигидрооксилканата, который синтезируется генетически модифицированными бактериями. Бактерии питаются глюкозой из кукурузного крахмала.
Это был выпуск новостей науки для программы «Время свободы». Сегодня его подготовила моя московская коллега Ольга Орлова.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 17 часов и почти 39 минут. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Мировая политика». В Германии снова говорят о террористах 70-х и 80-х годов. Причем говорят так, как будто совершенные членами фракции Красной Армии, известно под аббревиатурой РАФ, убийства происходили вчера, а не десятки лет назад. Лауреат Нобелевской премии по литературе австрийская писательница Эльфрида Елинек написала о них пьесу. Кинопродюсер Бернд Айхингер, первым снявший немецкий фильм о Гитлере, намерен быть первым и в этой теме. О причине актуализации общественной дискуссии о германских террористах в рамках рубрики «Мировая политика» сегодня рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
В эти дни на телеэкранах Германии впервые появился в прямом эфире бывший террорист, отсидевший более 17 лет, Петер Юрген Бук, написавший в тюрьме книгу воспоминаний о похищении и убийстве рафовцами президента Союза работодателей Ханса Мартина Шляера. Бук впервые встретился лицом к лицу с сыном убитого 30 лет назад генерального прокурора Германии Зигфрида Бубака Михаэлем Бубаком. Петер Юрген Бук заявил, что он слышал 30 лет назад от заслуживающего доверия источника, что выстрелы в генерального прокурора Германии Бубака произвел не Кристиан Кларк, как считалось ранее, а другой террорист Штефан Весневский, уже отсидевший свое пожизненное и несколько лет находящийся на свободе. Генеральный прокурор страны Моника Хармс объявила о начале нового расследования против Весневского, который через своего адвоката заявил в свою очередь, что готов сотрудничать со следствием и что бывший его коллега и ранее был известен своими ничем не подкрепленными заявлениями. Но почему же все-таки прокуратура начала новое расследование? Да потому что 25 лет назад одна из террористок, Верена Беккер, уже называла Вишневского в качестве убийцы Бубака. Но тогда это ее заявление по каким-то причинам не было привлечено к обвинительному заключению. Этот факт также стал известен общественности только теперь. Говорит Михаил Бубак. Я прошу дать вразумительное объяснение тому, что важное свидетельское показание не нашло тогда отражения в приговоре. И если я не получу удовлетворительного объяснения этому, то должен сказать, что для меня это станет разрушением моих представлений о мире. На обвинение в сокрытии 25 лет назад информации о заявлении против Вишневского ответила генеральный прокурор страны Моника Хармс. По состоянию дел при тогдашних обстоятельствах нет никаких оснований для обвинения ведомства по защите Конституции, как и ведомства федеральной полиции или прокуратуры в намеренном сокрытии информации. Тогдашнюю ситуацию анализирует главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст. Насколько мы знаем сегодня, о заявлении Верены Беккер было известно в тогдашнем Министерстве внутренних дел и Министерстве юстиции, ну и, конечно, в прокуратуре. Но заявление не было подкреплено уликами и было получено спецслужбами. Поэтому можно строить только домыслы, что Верена Беккер, вероятно, могла сделать свое заявление с условием, что ее информация будет использована только тайно. Тогдашние структуры действовали прагматически, можно сказать, оппортунистски, рассуждая примерно так. Если мы не можем обвинить господина Вишневского в убийстве Бубака, то это не столь важно, так как мы можем упрятать его за решетку за похищение и убийство Шляера. Это было тогда самым важным – упрятать их всех за решетку. Но тем не менее я удивлен, что тогдашняя прокуратура в деле нахождения убийцы генерального прокурора страны так небрежно обращалась с фактами, и хотя понять прагматическую позицию можно, но вопрос тем не менее остается. Замечу, что Верена Беккер, приговоренная к пожизненному заключению, была спустя 12 лет помилована тогдашним президентом страны Рихардом фон Вайтзекером. Впервые состоявшуюся встречу одного из бывших террористов и сына убитого террористами человека, как возможное начало нового уровня общественной дискуссии, главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст прокомментировал так. Я полагаю, что любые новые правдивые сведения о тогдашних событиях и их причинах трудно переоценить, и если такая встреча способствует прояснению тогдашней трагедии, если некоторые факты, которые не разглашались ранее по тактическим соображениям, благодаря таким встречам становятся достоянием общественности, то это надо только приветствовать. Потому что обсуждать деятельность РАФ можно только если знаешь, что именно, как и когда происходило. И для родственников жертв это очень важно, знать правду о том, кто непосредственно убил их близких. Они должны это узнать, и я могу честно сказать, что нахожу достойным уважения, что Петер Юрген Бук, который мог бы и дальше молчать, рассказал о том, что знает, сознательно идя на то, что делает себя уязвимым для многих обвинений, в частности, в предательстве. Но я не считаю, что тех, кто говорит обществу правду в таком деле, следует называть предателями. Германии предстоит еще многое узнать о деятельности террористов РАФ, в частности, о их связях с организацией Ясера Арафата и связях обеих этих организаций с разведкой Штази, возглавлявшейся Маркусом Вольфом. По мнению некоторых комментаторов, именно бывшие сотрудники разведки Штази могут сегодня пролить свет на некоторые темные страницы истории.
Рубрику «Мировая политика» сегодня подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время сейчас 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Таллине 60 задержанным предъявлено обвинение в организации недавних беспорядков. Сторонники движений «Наши», «Местные» и «Россия молодая» пытались сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в Москве в редакции газеты «Аргументы и факты». Верховный суд Северной Осетии не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. Международный комитет защиты журналистов опубликовал список из 10 стран, в которых за последние 5 лет особенно ухудшилась ситуация со свободой слова, на третьем месте после Эфиопии, Гамбии, России. В заводском районе Грозного при взрыве погибли два сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. По меньшей мере 15 человек стали жертвами взрывов и нападений в Ираке. Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать уже в октябре вывод американских войск из Ирака. Правящая в Турции партия «Справедливости и развития» одобрила предложение своего лидера, премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, провести досрочные выборы 24 июня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В конце апреля было принято постановление правительства Петербурга о ликвидации Государственного музея-заповедника Рейненбаум. Согласно официальной версии, таким образом выполнено решение Федерального агентства по управлению имуществом и Федерального агентства по культуре и кинематографии о передаче дворцово-паркового ансамбля Рейненбаум в управление Государственного музея-заповедника Петергоф. Но сотрудники музея Рейненбаум опасаются, что их музей вообще перестанет существовать, рассказывает Татьяна Вольская.
Об объединении двух музеев, а точнее о том, что имущество музея-заповедника Рейненбаум должно отойти к музею-заповеднику Петергоф, стало известно еще в прошлом году. Тревога, близкая к панике, поднялась в Рейненбауме в канун Нового года, когда из Петергофа последовал приказ спешно перевозить коллекции. Тогда музейщикам удалось избежать аврального перевоза ценностей, а вскоре глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой заверил их лично, что статус Рейненбаума будет определен как филиал Петергофа, что позволит музею остаться на месте со всеми его коллекциями. И вот теперь в постановлении правительства Петербурга прозвучало зловещее слово «ликвидация», говорит председатель комитета по культуре Петербурга Николай Буров.
Такого рода действия производились уже. Из ведения города, из федерального ведения когда-то ушел ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Петергоф» тот же. Меняется, грубо говоря, зона ответственности, уровень учреждения. Надеюсь, что Рейненбаум это пойдет на пользу, потому что федеральные средства все-таки ощутимее, чем городские, а там нужны колоссальные вложения.
Самое главное, что статус музея до сих пор не определен, говорит заведующая экспозиционно-выставочным отделом Марина Лебединская.
Мы услышали, что вышло постановление о ликвидации Государственного музея-заповедника Рейненбаум и дальнейшие действия создания ликвидационной комиссии и вхождение в состав Государственного музея-заповедника Петергоф. Мы не знаем, в каком статусе мы входим. Конечно, говорят, что филиала не будет. А что это будет, нам не говорят, и, по-моему, это еще неизвестно. Вообще нужно ликвидировать для того, чтобы что-то создать. Может быть, это чистая формальность, но это звучит ужасно. И мы с болью восприняли это, конечно. Это звучит ужасно, ликвидировать такой заповедник. Во всяком случае, наши друзья из Германии ужаснулись, услышав, что единственное рококо в России ликвидировано.
Николай Буров при этом уверен, что все коллекции останутся на своих местах.
Никто никуда не уедет. Ни в одну сторону, ни в другую. Все остается в центре передачи коллекции. Это вот один хранитель по описи, проверяясь, передает другому хранителю. Коллекция-то остается. Коллекция принадлежит Российскому государственному музейному фонду. И деться она никуда не может.
На деле же все выглядит иначе. Марина Лебединская.
На сегодняшний день вывезена часть, конечно, коллекции. Полностью вывезен фонд редкой книги Петергоф. Причем находился он в павильоне «Китайская кухня». В достаточно хороших условиях реставрации там на сегодняшний день не предполагается. И в ближайшее время тоже. Вывезен фонд графики и иконографии. Вывезен фарфор из фондов, включающий такие шедевры, как фарфор мейсонской фарфоровой мануфактуры. Сделан специально для катальной горки по заказу Екатерины II. Скульптура частично вывезена, но не вся, потому что Петергофу тоже тяжело вывозить, и они вывозят за свой счет. Уже не хватает места для вывоза, и они подумывают о кавалерском корпусе уже о нашем, который, собственно говоря, мы и предлагали изначально, но изначально они отказали в этом нам.
Николай Буров надеется на сохранение коллектива Рейненбаума.
Я очень надеюсь, что с людьми все будет в порядке, что они будут продолжать работать в своем любимом парке и в своих любимых дворцах.
Марина Лебединская считает, что все будет как раз наоборот.
Я не думаю, что коллектив сохранится. Ну, во-первых, люди испытали большой стресс, во всяком случае, точно хранители фондов. Это очень больно, это разбивает сердце буквально отдавать свои вещи. Но, во всяком случае, это вызывало такие болезненные эмоции у людей. Сегодня у нас уволилось два точно сотрудника, очень перспективный, очень грамотный. Хранитель скульптуры ушла, она еще хранила редкую книгу и иконографию. Сдав свои фонды, человек понял, что, собственно говоря, ему делать здесь уже нечего, и ушел по своей инициативе, по доброй воле.
Марина, а коллекция вывозится только в Петергоф?
Самое страшное, что коллекция разделилась. Те предметы, которые были куплены Комитетом по культуре после 1995 года для музея, они вывозятся в Гатчину. И Гатчина тоже вывезла часть вещей. Они, конечно, ни в чем не виноваты. Они сострадают, и они наши друзья. Но ведь это же интеллектуальный труд людей. Ведь хранители собирали, искали вещи, работали с коллекционерами, с антикварными магазинами, составляли концепции, приобретали предметы. Таким образом, коллекция пополнялась. А теперь часть поехала в Петергоф, часть поехала в Гатчину. Потому что одно это федеральное имущество, а другое приобретено за счет города, а музей становится федеральным теперь. То есть вот уже в принципе считайте, что рассеялась коллекция, и вряд ли она соберется уже воедино.
Так что слово «ликвидация» может оказаться вовсе неформальным. Что же касается Меньшиковского дворца, где сохранились интерьеры 18 века, то Марина Лебединская опасается, что он вообще перестанет быть музеем и отойдет для никому пока неведомых государственных нужд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:52. В завершении второго информационного часа программы «Время свободы» вновь к одной из центральных тем этого часа. Накануне Всемирного дня свободной прессы влиятельная международная правозащитная организация Freedom House, Дом свободы, обнародовала результаты очередного исследования о состоянии свободы печати в разных странах мира. Россия отнесена к категории несвободных стран и помещена в списке на 164-165 позицию. Удручающие низкие показатели России в рейтинге свободы прессы следствие не только политики властей, ограничивающих возможности профессии, но и ситуации в российском журналистском сообществе. Об этом с генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вы внимательно следите за не только за состоянием, собственно, свободы печати в России, но и за отношением журналистского сообщества к этой проблеме. По вашему ощущению, растет сопротивление профессиональной журналистской среды тем ограничениям, которые на профессиональную деятельность журналистов пытается наложить власть? Или нет этого сопротивления, и среда пассивна?
То давление, которое оказывается на журналистику, приводит к очень сильным деформациям в самой журналистской среде. Один из результатов того, что в России уменьшается пространство свободы слова. Фактическое вытеснение журналистики из СМИ. Журналистское сообщество состоит в основном из тех людей, которые продолжают работать в средствах массовой информации. А условием продолжения работы в СМИ является отказ от журналистики как профессии. Вот смотрите, что происходит на федеральных телеканалах. Там фактически уже не осталось журналистов. Остались люди, которые сами себя называют политическими животными, как Леонтьев, или по факту являются просто манипуляторами общественным мнением, как, например, Владимир Соловьев. С этим связано и то, что журналистская среда как не сопротивляется тому, что с ней делают, потому что она в значительной степени уже перестает быть журналисткой. А вот сопротивление докладам Freedom House нарастает. Все больше и больше мы встречаем в прессе и в высказываниях людей, что вообще доклады Freedom House, репортеры без границ, это просто вот такие заказные материалы. Их можно критиковать и нужно критиковать, но то, что они действительно отражают реальность, и то, что в России исчезла свобода массовой информации как системная категория, оставшись просто как отдельные блестки, это факт.
К этому вашему замечанию об отдельных блестках, как вы считаете, есть ли какие-то параллели с нравственным состоянием профессии советских времен? Или ситуация другая, и изменились люди, изменилось общество?
Ситуация совсем другая. Какие-то параллели есть, но они очень общие. И вот эти аналогии с возвратом в советские времена, они очень плохо работают. Безусловно, аналогии только очень общие. Там
увеличение влияния государства, монополизация, введение цензуры, но механизмы совершенно другие. Я бы даже рискнул оценить нравственное состояние сегодняшней российской журналистики как более низкое, чем то, что было в советские времена. В советские времена на самом деле значительная часть людей искренне верила в то, что вот они действительно несут что-то светлое, что-то вечное, доброе. Было достаточное количество идейных людей. Сегодня вытеснение журналистики как таковой из средств массовой информации приводит к очень серьезной нравственной деградации. Если уровень свободы массовой информации, конечно, все-таки у нас сегодня, безусловно, выше, чем в советские времена, то нравственное состояние я бы оценил все-таки пониже.
Ну вот в советские времена многие коллеги наши с вами, и мы, может быть, сами отчасти руководствовались вот этой знаменитой теорией 60-х годов малых дел о том, что там на своем месте можно что-то менять, находясь внутри системы. И с другой стороны, было такое понятие, как фига в кармане. Вот сейчас, думаете, сохраняется эта журналистика?
Мораль, нравственность вообще, в принципе, не является регулятором общественных отношений в нашей стране, в журналистике в том числе. Те механизмы, идеология малых дел и фига в кармане, они не являются, потому что для них нет места.
А что тогда является регулятором?
В основном коммерческий успех. В основном коммерческий успех, капитализация в своей медийной сфере, то есть возможность сделать там знаменитым кого-то, возможность заработать больше денег и так далее. Совершенно другие регуляторы. Они в гораздо большей степени убивают мораль и нравственность, чем в советские времена политические нормы, нормы партийной жизни.
Место и роль журналистики в социальной структуре, в структуре общества, на ваш взгляд, изменилось по сравнению с теми временами? Ну вот было приводной ремень партии, там вот это вот. Вот сейчас как бы вы определили ту роль, ту функцию, которую выполняет журналистика?
Безусловно, изменились, но несмотря на то, что уровень журналистики в обществе, если так можно сказать, он остался тем же. И если раньше журналистика была приводным ремнем партии, то сейчас она является таким же приводным ремнем государства. На место партии сегодня кремлевская администрация и другие структуры. Хотя вроде бы роль журналистики очень велика. Если тебя не показали по телевизору, значит тебя нет в жизни. Это существует. Просто изменилась сама технология СМИ. Само медийное поле очень изменилось технологически. Видимо, по видимости, роль журналистики очень велика. По факту она ничтожна, потому что само журналистское поле чрезвычайно зависимо. Оно не автономно. Оно чрезвычайно зависимо. Оно производно от административных рычагов, от политического поля.
Напомню, что о состоянии российской журналистики с генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – творчество Бориса Гребенщикова, который недавно дал концерт в Праге. Интервью с ним в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.